В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный изучению, представлению, мерам профилактики, образу жизни, связанными с возрастными изменениями в организме человека, что мы можем с вами сделать для того, чтобы возрастные изменения организма происходили значительно мягче, менее болезненно, менее травматично. А современная наука показывает, что у нас есть много возможностей для того, чтобы избежать серьезных ударов по здоровью при старении, при изменении в организме, которые происходят с возрастом. Хочется еще раз напомнить, что современная наука отмечает три важные ступени в жизни человека. Эти ступени характеризуются изменением здоровья в худшую сторону. И эти изменения здоровья в худшую сторону, как показывает наука, можно предотвратить. Первое изменение происходит в возрасте 40-45 лет. Ученые говорят, что наиболее точная цифра – это 44 года. Вторая ступень значительного ухудшения, изменения работы внутренних органов и систем организма происходит в возрасте 55-60 лет. Более точная цифра в исследованиях говорит о переходном этапе в 60 лет. И третья ступень уже формируется в возрасте 75 лет, плюс-минус несколько лет. И мы с вами говорили, что есть возраст по паспорту, есть так называемый биологический возраст, когда у человека состояние органов и систем может быть значительно старше, чем его возраст по паспорту, или в лучшем случае даже он может быть значительно моложе, если он ведет здоровый образ жизни и обладает теми знаниями, о которых мы с вами сегодня говорим. Говоря о современных теориях медицинских, научных, которые бы объясняли, почему происходит старение в организме, современная наука выделяет несколько теорий, и главное, что эти теории имеют и очень важный практический момент, момент, связанный с тем, что из этих теорий есть практические инструменты, которые позволяют более мягко переходить от года к году и предотвращать серьезные удары по органам и системам. Первая теория – это теория наследственная, генетическая, говорящая о том, что в наследственном материале, который содержится во всех клетках организма, есть определенные программы, которые приводят к изменениям возрастным. Пока наука серьезным образом редакцию этих программ не осуществляет, хотя есть очень интересные разработки, наработки, в частности, диагностические инструменты, которые по генетическому материалу способны очень точно сказать о биологическом возрасте человека. Но пока эти исследования проводятся только лишь больше в научно-практических моментах. Более интересными являются три следующие теории. Это теория гормональная, теория метаболическая и теория воспаления, которые дают очень серьезные инструменты в руках человека, в руках врача для того, чтобы продлить свою жизнь. Гормональная теория говорит о том, что основные аспекты старения связаны с угасанием гормональной системы у женщин и у мужчин. И это замечено действительно, что при формировании менопаузы или при формировании андропаузы здоровье человека значительно ухудшается. И наука изучает, какие факторы влияют на гормональное здоровье человека. В основном речь идет об образе жизни, о котором мы достаточно часто говорим, но достаточно большое значение имеет и наследственность, в рамках формирования естественных этапов гормонального угасания в организме человека. Теория метаболическая уделяет особое внимание долголетию таким факторам, как накопление холестерина, концентрация сахара в крови, концентрация мочевой кислоты. Большое количество исследований показывают, что люди, долгоживущие, как правило, имеют значительно лучшие, значительно более здоровые параметры по концентрации холестерина, по концентрации глюкозы крови, по концентрации мочевой кислоты. А эти параметры целиком и полностью связаны с массой тела, с объемом талии. Объем талии, он свидетельствует об отложении жира в области живота. И это целиком и полностью связано не только и не столько с генетикой. Генетика, да, определяет скорость метаболизма, но образ жизни, питание, двигательная активность, они больше имеют значение у современного человека. И доказано, что человек с нормальной массой тела живет значительно дольше, чем человек с ожирением, с избыточной массой тела. Это дает очень мощный инструмент как раз для понимания регуляции работы органов и систем. Следующая теория – это теория воспалительная. Она говорит о том, что в организме с возрастом может накапливаться воспалительные реакции, причем воспалительные реакции так называемого низкого уровня, и они во многом определяют скорость течения таких грозных состояний, как атеросклероз. Ученые достаточно активно в последнее время обсуждают новые исследования о том, что не только и не столько холестерин влияет на развитие атеросклероза, сколько воспаление в организме, а воспаление в организме регулируется массой тела. Если у человека избыточная масса тела, то жировые клетки, они сами по себе продуцируют воспалительные вещества. И этим объясняется, почему во многом у разных людей при разном уровне холестерина, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, могут формироваться заболевания, связанные с атеросклерозом, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, ряд других состояний. Уровень воспаления связан с работой кишечника, с уровнем работы микрофлоры и балансом микрофлоры кишечника. Если человек кушает много животных жиров, много мясных продуктов животного происхождения, у него формируется микрофлора, которая в том числе может определять процессы воспаления в организме. А при употреблении в пищу растительных продуктов, фруктов, овощей, микрофлора как раз работает в более здоровом направлении. При ней продукты воспаления формируются в значительно меньшем количестве, поэтому уровень питания важен для определения этой составляющей с точки зрения здоровья. Нет какой-то одной теории, которая бы объясняла. Скорее всего, ученые согласны, что в разные периоды времени на самом деле преобладает та или иная структура в рамках физиологии старения, в рамках процессов, происходящих при возрастных изменениях в органах и системах. В один период больше гормональные изменения, в другой период больше изменения, связанные с метаболическими отклонениями, в третий период изменения, связанные с воспалительными изменениями как таковыми. Из всех этих важных знаний есть очень простые выводы. Первый вывод. Готовиться к тем ступеням, которые ученые выявили, ступеням серьезного изменения процессов, происходящих в организме в рамках старения, нужно, безусловно, профилактически за определенный период времени. И для того, чтобы подготовиться к здоровому изменению системы здоровья в возрасте 40-45 лет, нужно начать уже менять программу образа жизни в 30 лет. Для того, чтобы подойти более здоровым к периоду 60 лет, необходимо серьезным образом уже менять образ жизни, начиная с 50 лет, для того, чтобы подойти к возрасту 75 лет, здоровым, бодрым, необходимо серьезным образом уже за 10 лет до того, как пересмотреть многие аспекты питания, физической активности. Хотя, безусловно, основные принципы, они универсальны. Первый принцип – это восстановить нормальное питание, ограничить количество животных жиров, ограничить количество легкого сахара, кристаллического, сладких продуктов, продуктов, содержащих сахара, которые являются переработанными продуктами, увеличить количество употребления фруктов, овощей. Овощей нужно кушать 500 грамм в день. Это сдает 20-25 грамм пищевых волокон, которые являются питательными для микрофлоры. Физическая активность 150-300 минут в неделю. Плюс 1-2 раза в неделю силовые нагрузки. Поэтому люди, у которых есть дача, сад, как бы они иногда и не ворчали, но на самом деле они ведут самый здоровый образ жизни, когда они хотя бы раз в неделю убирают снег зимой, а летом, естественно, там другие полевые работы. Плюс это физическая активность, независимо от сезона, связанная с ходьбой. И речь идет именно обязательно о дополнительной физической нагрузке. Многие люди говорят, я вот целый день на ногах кручусь. И да, действительно, работа тяжелая, понятно, это все ясно. Но вместе с тем речь идет о дополнительной, осознанной физической нагрузки, когда помимо физического труда человек осознанно занимается или ходьбой обычной, скандинавской ходьбой, ну кому что нравится, кому-то плавание, кому-то велотренажер. Главное дополнительно для себя 150-300 минут в неделю, дополнительно легкая, комфортная физическая нагрузка, которая тренирует дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему, костно-мышечный аппарат как таковой. Мы будем говорить впереди с вами об изменениях в мышцах, нервной системе. Все это как раз регулируется образом жизни. В рамках контроля воспаления, которое с возрастом в организме формируется, конечно же, очень важно, проходя диспансеризацию, изучать, лечить хронические очаги инфекции. Следить за здоровьем зубов, за здоровьем глотки, носа, желудочно-кишечного тракта, суставов. Но хроническое воспаление во многом связано еще и с избыточной массой тела и с отложением жира в области живота. И поэтому люди, женщины, у которых объем талии меньше 80 см, мужчины, у которых объем талии меньше 94 см, они достоверно имеют меньшие показатели воспаления. Потому что жировые клетки, откладывающиеся в области живота, они формируют воспаление. И самое главное здесь следить за своим весом. А вес – это питание и физическая активность. То есть все эти системы, они очень близко связаны, они взаимодействуют. Плюс недавно вышло замечательное исследование, когда ученые проверяли несколько очень простых инструментов жизни. Они сравнивали самые разные изменения в жизни, прием различных добавок, различных других классов лекарственных средств. И заметили, что самый простой и самый эффективный инструмент снижения воспаления с возрастом – это стакан кефира в день и употребление достаточного количества овощей. Это самый простой и самый эффективный метод, который контролирует вот эту низкую степень воспаления. То есть нужно поддерживать нормальную микрофлору кишечника, питать ее овощами и давать еще и так называемые полезные микроорганизмы, которые содержатся в достаточном количестве в кисломолочных продуктах, в кефире в частности. Вот, в принципе, те же самые принципы здорового питания, которые отражают и вероятность снижения воспаления. Ну и говоря о метаболической теории, конечно же, здесь очень важно опять же обратить внимание на вес, на физическую активность, потому что люди, которые правильно питаются, имеют низкий вес, эффективно физически занимаются спортом, но это должен быть такой комфортный спорт, не спорт, а физическая активность. У них на самом деле параметры метаболического здоровья, то есть холестерина, сахара, мочевой кислоты, значительно лучше значительно более здоровые. И это крайне важно учитывать и применять, и принимать. Поэтому все эти теории, они отражают те или иные аспекты. И самое главное, они создают очень мощную научную базу для здорового образа жизни, о котором мы с вами постоянно говорим, и вы об этом хорошо знаете. Важно применить эти знания к себе и, самое главное, применить эти знания ежедневно. Уважаемые радиослушатели, хочется еще раз провести краткий обзор результатов предыдущих бесед, посвященных изменениям в органах и системах с возрастом, для того, чтобы мы с вами не упустили важную информацию. Кто-то не смог послушать предыдущие передачи, некоторые. И хочется напомнить, что в органах и системах, в частности, системе крови и системе свертываемости крови, происходят изменения с возрастом, поэтому очень важно сдавать систематически общий анализ крови, а идеально все это проходить в рамках диспансеризации вместе с общим анализом мочи, электрокардиограммой, флюорографией, биохимическим исследованием. И особое внимание уделить, безусловно, информации от медицинского работника, информации от врачей о важности и необходимости профилактического лечения, тромбообразования в группах риска. А к группам риска относятся люди, у которых нарушение ритма сердца, такое как мерцательная аритмия. Это состояние после крупных операций брюшной полости, операций на суставах. Очень важно проходить профилактическое лечение по рекомендации врача для снижения риска тромбообразования. Это люди, у которых была неблагоприятная наследственность, то есть в роду были заболевания, связанные с образованием тромбов, то есть тромбоэмболия легочной артерии, другие состояния. Люди, у которых уже были заболевания, связанные с образованием тромба, это всегда показания для профилактического лечения. Здесь очень многое зависит как раз от внимания и воли человека выполнять медицинские рекомендации. Говоря об изменениях с возрастом в иммунной системе, хочется еще раз напомнить, с возрастом меняется реакция на многие инфекционные состояния, заболевания. У человека нередко может быть или отсутствовать даже повышение температуры тела в ответ на те или иные инфекционные агенты. И в этом плане очень важно, если у человека в возрасте, пожилого возраста, ухудшается здоровье, в том числе должны рассматриваться и вероятность развития инфекционных заболеваний, перенесения вирусной инфекции, коронавирусной сезонной инфекции, гриппа даже в скрытой форме. В этом плане, безусловно, роль вакцинопрофилактики с возрастом становится очень и очень значимой. И то, что детям делают вакцинопрофилактику, это все признают и понимают. Но, к сожалению, в пожилом возрасте целесообразность, актуальность и выполнение рекомендаций врача о вакцинопрофилактике не всегда соблюдается. Это до сих пор достаточно большая проблема. Поэтому ежегодная вакцинопрофилактика от гриппа, профилактика пневмококковой инфекции, которая делается в идеале один раз в жизни и предотвращает риск развития воспаления легких. Это очень актуальная задача. В том числе хочется и в связи с актуальным сезоном напомнить о необходимости вакцинопрофилактики клещевого энцефалита. Та погода, которая установилась, солнечная, достаточно теплая. Это, безусловно, радостно для настроения, для общего самочувствия, но это, к сожалению, увеличивает риск ранней активации клещей, вероятности заражения клещевым энцефалитом. Поэтому важно вспомнить о вакцинопрофилактике и этого заболевания. В разговоре о возрастных изменениях в сердечно-сосудистой системе мы с вами помним, что с возрастом меняется количество эластических структурных компонентов в сосудах, в сердце. Это увеличивает их жесткость и наряду с другими состояниями, изменениями, способствующими развитию атеросклероза, Все это резко увеличивает риск и вероятность артериальной гипертензии, необходимость контроля артериального давления уже в ранние годы, начиная с 30 лет систематически, а у некоторых людей даже раньше, так как артериальное давление, возможно и достаточно часто, начинает повышаться без каких-то клинических симптомов, поэтому регулярный контроль артериального давления и следить за ним и выполнять рекомендации врача, если установлена артериальная гипертензия, это основополагающий момент профилактики осложнений артериальной гипертензии. С точки зрения образа жизни хочется еще раз напомнить, что самый главный принцип, снижающий артериальное давление в рамках пищевого поведения, это ограничение употребления соли, физическая активность умеренная, снижение массы тела, отказ от курения, ряд других индивидуальных рекомендаций. И еще одна ситуация, которая с возрастом достаточно часто формируется, чем старше человек, тем больше вероятность, это формирование ортостатической гипотензии. Ситуации, когда человек при вставании, при переходе из горизонтального в вертикальное положение, он испытывает головокружение, чувство слабости, может потерять сознание. Это все крайне опасно в рамках травматизма, и поэтому, если у человека появляются такие симптомы, он советуется с врачом и меняет образ жизни, меняет скорость перехода из горизонтального в вертикальное положение. То есть, просыпаясь утром, ему нужно больше времени, несколько минут посидеть, потом при опоре он поднимается, следит за своим состоянием, так как жесткость сосудов, она, к сожалению, приводит к тому, что эта реакция изменения артериального давления, она в рамках снижения, когда человек встает, она может давать негативные последствия. Говоря о системе органов дыхания, мы также с вами отметили, что с возрастом уменьшаются эластичные структуры, регулирующие дыхание, поэтому вентиляция легких определенным образом уменьшается, и у человека с возрастом должна быть все более и более активная физическая нагрузка, умеренная, комфортная, для того, чтобы тренировать дыхание. Мы с вами разбирали комплексы дыхательной гимнастики, так называемое брюшное дыхание, да, или просто обычное дыхание по квадрату в зависимости от силы и способности человека, когда человек в течение дня тренирует дыхание, контролирует его и вдыхает, задерживает дыхание, потом выдыхает, потом задерживает дыхание, то есть происходит тренировка дыхательной мускулатуры, которая позволит обеспечивать все более и более эффективную вентиляцию легких. Говоря о пищеварительной системе, мы с вами поговорили о том, что с возрастом изменяется и печень, и поджелудочная железа, поэтому профилактические осмотры у терапевта, у гастроэнтеролога, прохождение ультразвукового исследования, исследование сахара крови, исследование биохимических анализов, оно крайне важно. Если выявляются те или иные отклонения, то с врачом определяются соответствующие аспекты лечения болезни печени, поджелудочной железы. А болезни печени в настоящее время основные – это болезнь, так называемый жировой гепатоз, когда в печени откладывается избыточное количество жира. А жировой гепатоз – очень сильно связан с отложением жира в области живота, с объемом талии. Если объем талии, хочется повторить, у женщин больше 80, у мужчин больше 94, то вероятность жирового гепатоза очень велика. В рамках поджелудочной железы нужно следить, конечно же, за уровнем сахара, за уровнем, соответственно, функции поджелудочной железы, экзокринная недостаточность, то есть когда поджелудочная железа отвечает за пищеварение, при ряде заболеваний снижается, и врач, проведя ультразвуковое исследование брюшной полости и проанализировав другую информацию, может дать уже рекомендации по контролю за этим состоянием. В предыдущей передаче мы поговорили с вами и об изменении вкуса. У человека уже в возрасте 40-50 лет происходит изменение чувствительности нервных окончаний, рецепторов и к сладкому, и к соленому. И поэтому с возрастом тяга к соленому, тяга к сладкому может быть связана с этими возрастными изменениями, когда человеку кажется, что недосоленое, и вот он солит, все больше и больше добавляет, а количество рецепторов, определяющих соль, уже у него снижено, и он кушает очень-очень много соли, и это вредно для давления. Такая же ситуация может сложиться и в отношении сладкого. Рецепторов становится меньше, человек чувствует, что не так сладкая уже еда, и он все больше и больше сладкого употребляет для того, чтобы достигнуть тех или иных пищевых ощущений. А это, к сожалению, драматически сказывается на обмене веществ. Поэтому с возрастом уже волевыми решениями необходимо четко контролировать объем употребления и соленой, и сладкой пищи как таковой. К этому присоединяется и изменение в обонянии, которое тесно связано со вкусом. Снижение обонятельной функции может повлиять на восприятие ароматов, вкусов, делая их менее яркими. Поэтому пристрастие, объем пищи с возрастом требует, безусловно, волевого внимания, волевого решения, когда человек уже не просто ориентируется на вкус, на обоняние, но и понимает важность ограничения в питании из-за тех изменений, которые с возрастом происходит во вкусовой и обонятельной сфере. Говоря об изменениях в желудочно-кишечном тракте, то есть в пищеводе, в желудке, в кишечнике, важно отметить, что с возрастом происходят изменения и в их структуре и функции. В пищеводе происходит изменение его моторики, то есть сокращение, расслабление, и это, как правило, увеличивает вероятность заброса кислоты из желудка в пищевод, вероятность развития изжоги, гастроэзофагальной рефлюксной болезни. А если изжога сочетается у человека с курением, с избыточной массой тела, с неблагоприятной наследственностью на фоне хронического воспаления пищевода, могут возникнуть в пищеводе онкологические заболевания. Поэтому очень важно прислушиваться к симптомам со стороны пищевода и помнить, что изжога – это не просто реакция на какое-то неправильное питание, это уже признак хронического воспаления пищевода. Происходят изменения в желудке, происходит ухудшение кровообращения стенок желудка, происходят изменения в оболочках желудка, слизистой, подслизистой, мышечной, тем более, что распространенность хронического гастрита, к сожалению, до сих пор в России крайне высока. В возрасте старше 50 лет это уже распространенность 50-60%. Поэтому существует очень важный закон в отношении и пищевода, и желудка. Важно всем людям старше 50 лет пройти эндоскопическое исследование, фиброгастродуоденоскопию. Есть симптомы, нет симптомов. Это очень важный аспект как раз выявление возрастных изменений, выявление хронических заболеваний, которые там есть, и пройти лечение, если это самый частый гастрит, геликобактерный гастрит, связанный с инфекцией, то он лечится и достаточно эффективно удается предотвратить прогрессирование, в том числе и вероятность развития полипов или предраковых, или онкологических заболеваний. На фоне гастрита хочется напомнить, что, к сожалению, воспаление в желудке, гастрит – это предраковое заболевание, требующее внимания и заботы. Ну, к счастью, не все гастриты, но если атрофический гастрит, то внимание должно быть повышено. С возрастом происходят изменения и в тонком кишечнике, где происходят основные процессы расщепления пищи и всасывания. И поэтому, чем старше человек становится, тем более строгими аспекты диеты должны быть важными. Кушать часто, понемножку, дробно. Пища должна быть наиболее удобная с точки зрения термической обработки, с точки зрения приготовления. Белок должен быть более легко усваиваемый, то есть это все-таки рыба, курица, достаточное количество фруктов, овощей. Также происходят изменения и в работе толстого кишечника, который отвечает за эффективную дефекацию. И хочется напомнить, что в норме частота дефекации должна быть не менее 3 раз в неделю. и основными мерами для профилактики нарушения работы кишечника у пожилых людей включает приучить организм упражнять кишечник в одно и то же время, утренние часы, не игнорировать позывы, добавлять себе посильную физическую нагрузку, так как брюшной пресс является очень мощным фактором, регулирующим моторику кишечника, то есть как минимум заниматься легкой посильной гимнастикой перед походом в туалет, питаться продуктами, преимущественно растительными в течение дня. Это важно, так как пищевые волокна, включенные в состав овощей, это основные стимуляторы работы кишечника. Плюс, как показали последние исследования, пищевые волокна, которые перерабатываются микроорганизмами, они дают основу для очень интересных веществ. Это короткоцепочные жирные кислоты. Они питают клетки кишечника, они заставляют их работать. Поэтому растительная пища – это не просто формально неперевариваемый остаток, это очень мощный продукт для естественной работы и оздоровления кишечника. Безусловно, очень важно избегать больших перерывов между приемом пищи, исключать из ежедневного рациона копчености, жирные сорта мяса, белый хлеб, сдобу. Эти продукты, к сожалению, способствуют наоборот торможению работы кишечника как таковой. Все это вместе плюс достаточное количество жидкости, то, которое разрешает врач и не противопоказано при болезнях сердца, почек, других состояний. Жидкость, физическая активность, достаточное количество овощей, гимнастика, плюс дополнительные рекомендации от врача, если общие меры не работают. Основной аспект, который регулирует, тренирует и позволяет кишечнику эффективно функционировать. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она просит рассказать о заболеваниях позвоночника, спондилез и протрузия. Уважаемые радиослушатели, спондилез – это процесс состояние заболевания в результате изменений в структуре и функции костной структуры позвоночника, именно позвонка, процесс постепенного его изнашивания, старения, сопровождающегося нарушением питания и формированием в том числе достаточно типичных и характерологических изменений остеофитов, то есть костных разрастаний в норме. Структура позвонка гладкая, но при хронических изменениях, которые происходят при спондилезе, происходят костные краевые наросты, разрастания, они называются остеофиты вдоль оси позвоночника. По сути своей, достаточно часто спондилез является составной частью общего состояние заболевания, которое раньше называли как остеохондроз, просто современные методы исследования, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, они достаточно четко показывают, что общее название остеохондроз, конечно же, оно в настоящее время структурируется до изменений в позвонках, спондилезе, до изменений в межпозвоночных дисках. Но говоря опять же о спондилезе, то основные причины – это возрастные изменения. С возрастом ткани теряют прочность, межпозвонковые диски становятся менее упругими. Механические факторы, постоянные повторяющиеся нагрузки на позвоночник, особенно при поднятии тяжестей, неправильная осанка, повторяющиеся движения или длительное сохранение определенной позы, травмы позвоночника, такие как переломы, ушибы, могут давать дополнительные факторы прогрессирования заболевания, в том числе профессиональные факторы, работа, требующая длительного сидения, стояния, связанная с вибрацией. Есть определенная и наследственная предрасположенность спондилезу. Все это вместе определяет, почему у некоторых людей достаточно быстро происходит избыточные изменения в позвонках, в костных структурах. Основные меры профилактики – это, безусловно, избегать чрезмерной нагрузки, травмирующего воздействия на позвоночник, вести активный образ жизни, регулярно заниматься упражнениями, в том числе, если это возможно, достаточно и не противопоказано, и на гибкость, и на силу, соблюдать правильную осанку, положение стоя, при ходьбе, при нахождении в одной и той же позе длительное время следует менять положение, что касается профессиональных нагрузок, в том числе, когда человек длительно работает в офисе, за компьютером. Очень важно регулярно делать перерывы, лечебную физкультуру, научиться правильно поднимать груз, вес его не должен превышать определенный уровень, желательно все-таки не поднимать систематический вес больше 3-5 кг, тяжесть должна распределяться равномерно на обе руки. Безусловно, очень важно своевременно посещать врача при появлении первых признаков, дискомфортные явления, боли, тяжесть в позвоночном столбе, для того, чтобы на ранней стадии более эффективно применять меры профилактики прогрессирования и меры лечения. И, безусловно, лечить заболевание систематически, если врач выявил это состояние и определенные схемы лечения согласовал. Говоря о протрузии межпозвоночного диска, это процесс в позвоночнике, при котором межпозвонковый диск, а между костными структурами, между позвонками располагаются диски, выбухает в позвоночный канал, но без разрыва кольца, который формирует наружную структуру межпозвонкового диска. Вот когда фиброзное кольцо разрушается, то есть наружная структура диска, возникает грыжа, а протрузия – это более легкий вариант изменений. Меры профилактики протрузии дисков позвоночника аналогичны мерам профилактики развития спондилеза, тем более, что эти состояния нередко сочетаются. При первых появлениях и симптомах заболевания, которые подтверждаются исследованиями с помощью КТ и МРТ, конечно же, речь идет уже о лечении. Необходимо обратиться к врачу-неврологу. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Нижней Салды. Она просит рассказать о синдроме запястья руки. Поработала с лопатой, сильно заболело запястье, не сильно опухло. Как долго нужно носить бандаж на руке, давать руке покой или наоборот разрабатывать? Уважаемые радиослушатели, вероятнее всего речь идет о синдроме запястного канала. Так называется это состояние заболевания. Это неврологическое заболевание, при котором срединный нерв – это нерв, который питает мышцы, структуры кисти, сдавливается в запястном канале. Запястный канал – это анатомический туннель в основании кисти, и срединный нерв проходит в этом канале, управляет движениями и чувствительностью большого, указательного, среднего пальца, а также отвечает за противопоставление большого пальца остальным. Чаще всего это состояние заболевания развивается у людей, у которых врожденно этот канал более узкий. То есть есть такая физиологическая узкость запястного канала у некоторых людей от рождения. Могут быть дополнительные врожденные аномалии, это дополнительные мышцы, сухожилия, соединительно-тканные структуры в этом канале. Но чаще всего провоцирующим моментом, конечно же, являются травмы. Физическая перегрузка, ушибы, вывихи. В этой ситуации могут формироваться воспалительные процессы, отек. И это приводит к тому, что объем канала уменьшается, в том числе за счет смещения костей, за счет посттравматического отека. В некоторых ситуациях этот синдром, он является проявлением более серьезных воспалительных состояний, ревматоидного артрита. Ну, для этого должны быть, конечно же, другие совершенно симптомы, когда поражается несколько суставов в разной локализации. Дополнительным фактором значимым является и профессиональный фактор. Это длительная работа, например, за клавиатурой, сборочные операции, работа на стройке, работа по уборке. Все это провоцирует повторяющиеся движения, напряжение мышц, кисти, сдавление нерва, который проходит в этом канале, и соответствующие симптомы онемения, покалывания, жжения в большом, указательном, среднем, безымянном пальце. Особенно характерным являются усиливающиеся симптомы в ночное время, при сгибании кисти, может быть, слабость в руке, особенно сложно держать предметы, чувство скованности и ряд других состояний. Это обязательный повод для обращения к неврологу. Невролог обязательно проводит обследование, назначает лечение, могут быть соответствующие лекарственные средства. Но одним из аспектов лечения в том числе является и иммобилизация, то есть фиксация запястья с помощью специальной шины или ортеза. Отвечая на уточняющие вопросы, важно отметить, ортез при синдроме запястного канала нужно носить все время, и днем, и в ночное время. Особенно важно использовать ее ночью. И помнить, что при синдроме запястного канала важно избегать максимально повторяющихся движений кисти и запястья, а также не поднимать тяжести, не совершать резких движений и не разрабатывать руку, если не было до этого определенных медицинских указаний медицинского работника. То есть в острый период фиксация, а не разработка, является принципиально важным для лечения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она просит рассказать о локтевом туннельном синдроме. Чем это может быть вызвано и как лечить? Уважаемые радиослушатели, локтевой туннельный синдром или синдром кубитального канала, это медицинские названия, это сдавление локтевого нерва между костными, мышечными структурами, сухожилиями и связками на уровне локтевого сустава. Дело в том, что на уровне локтевого сустава именно локтевой нерв проходит в узком канале из нескольких анатомических образований, и сдавление вот именно на уровне этого канала, а он располагается на уровне локтя, локтевого сустава, и приводит к развитию соответствующего заболевания. Основные причины локтевого туннельного синдрома – это травмы. Это могут быть как последствия острой травмы, так и последствия хронических микротравм, ушибов, вывихов. Достаточно часто у людей, страдающих этим синдромом, выявляется систематическая опора на локоть, на твердую поверхность. Например, на рабочий стол, на станок. Именно в этой зоне давление приходится на место пролегания нерва. Многие в своей жизни помнят ситуации, когда случайно, ударившись локтем, они испытывали боль, испытывали чувство жжения, мозжения. Соответственно, в районе пролегания и ниже нерва, то есть это такая острая ситуация, но при этом синдроме ситуация формируется медленно в результате длительных нагрузок на те структуры, которые окружают нерв. Это могут быть также и длительное согнутое положение локтя. Например, человек длительно, регулярно общается по мобильному телефону или в определенном положении спит на согнутой руке. В некоторых ситуациях причиной заболевания могут быть хронические воспалительные процессы в области нерва. Если поражается сам по себе локтевой сустав в результате каких-то воспалительных заболеваний, происходит воспаление связок окружающих, то отек приводит к сдавлению нерва. Дополнительным фактором считается, что у каждого человека свои есть некоторые анатомические особенности. И именно аномальное развитие врожденное костных структур, соединительных тканей приводит к чрезмерному натяжению нерва в соответствующем канале и развитие симптомов. Если говорить об общих факторах риска, профессиональная деятельность с нагрузкой на локоть, предполагающееся продолжительное удержание руки в согнутом положении, занятия профессиональным спортом, особенно экстремальным, особенно связанным с силовыми упражнениями, а основными симптомами, которые выявляет врач при опросе пациента, это онемение мизинца и безымянного пальца руки, боль, которая начинается в области локтевого сустава, но может распространяться в предплечье, двигательные нарушения, проблемы с отведением кисти в сторону локтя, сгибанием ладони, мизинца, легкое покалывание, слабость в мышцах кисти. Безусловно, при всех этих симптомах обязательно нужно обратиться к врачу, потому что это состояние требует лечения. Врач назначает соответствующее обследование, иногда это УЗИ, иногда это магнитно-резонансная томография, иногда электронейромиография, которая оценивает проводимость импульса по локтевому нерву, другим нервам конечностей. Само по себе лечение назначает исключительно врач, потому что лечение во многом зависит от тех причин, которые врач устанавливает, приводящим к этому состоянию и заболеванию, факторов, определяющих тяжесть заболевания. Включается консервативная терапия, которая устраняет симптомы, в том числе ношение специального ортеза или бандажа на локтевом суставе, который помогает удерживать руку в определенном положении. Это и комплекс лекарственных препаратов. Могут быть и блокады с определенными лекарственными процедурами, это и физиотерапевтические процедуры. Основные меры профилактики, которые мы можем разобрать, включают в себя, безусловно, соблюдение правил безопасности при работе с повышенной нагрузкой на локоть. В какой-то ситуации крайне важно одевать и помнить о налокотниках. Помнить о важности регулярных перерывов в работе, связанных с удержанием руки в согнутом положении. И, безусловно, своевременная гимнастика в зависимости от профессиональных или других бытовых нагрузок, если они в избыточном количестве отягощают работу локтевого сустава. При первых признаках необходимо, безусловно, обратиться к неврологу для диагностики и назначения лечения. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить вам о мерах профилактики травматизма при гололеде и мерах профилактики острых респираторных заболеваний. Пожалуйста, для того, чтобы не травмироваться при гололеде, выбирайте правильную обувь с нескользящей подошвой. Передвигайтесь осторожно, двигайтесь медленно, небольшими шагами, стараясь наступать на всю стопу, а не на носок. Не держать руки в карманах для того, чтобы сохранять равновесие. Если подскользнулись, постарайтесь группироваться, прижать руки к телу, слегка согнуть ноги, постараться упасть не с высоты тела, на бок, чтобы минимизировать риск серьезных травм. Быть внимательным на дорогах, переходить дорогу только в установленных местах, использовать дополнительные средства опоры, если чувствуется неуверенность, использовать трость или специальные палки, обратить внимание на освещение в темное время суток, риск падения увеличивается, это важно. Для того, чтобы снизить вероятность заболеть острыми респираторными заболеваниями, очень важно правильно одеваться и обуваться по погоде, избегать переохлаждения, не пренебрегать головными уборами, избегать тесных контактов с людьми, если они имеют признаки острых респираторных заболеваний, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, противопростудную гигиену, мыть руки или обеззараживать их антисептиком после того, как воспользовались банкоматом, лифтом, кассой самообслуживания в супермаркете. Регулярно стирать шарфы и перчатки, особенно если закрывали шарфом рот или нос. Пользоваться маской, особенно если есть хронические заболевания легких, сердца, подозреваются онкологические заболевания, укреплять иммунитет, правильно питаться, физическая активность, достаточный сон, вечером, по возможности промывать нос медицинскими растворами после посещения общественных мест. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.